Глава четвертая. Сара. Молодая ведьма вошла в лабораторию и замерла. Ее взгляд остановился на занавеси, которая разделяла помещение на две части. Девушке очень не хотелось заходить во вторую половину лаборатории. Несмотря на то, что Сара унаследовала титул верховной ведьмы и была наделена огромной магической силой, ей все же не хватало образования, а главное — решимости – для того, чтобы стать такой же ведьмой, как были ее мать и ее прабабка. Сара, выросшая в деревне под присмотром тетушек, была недоучкой. Да еще и трусихой от природы. Ее пугала половина ингредиентов, указанных в книге зелий, доставшейся от матери. Она никак не могла пересилить отвращение к всяким червякам и паукам. Она не могла бросить живую летучую мышь в муравейник, чтобы создать нужный ингредиент. И потому зачастую ее заклинания давали не те результаты, на какие была настроена Сара. От гнева Саравана ее спасло только везение. Все результаты колдовства Сары развлекали брата, и он даже не догадывался, что это были случайности. Но были ситуации, когда Сара не могла сама решить сложную ситуацию, и тогда ей приходилось идти за занавес и обращаться за помощью к голосу предков. Их родовая сила заключена в зеркале. Оно пугало девушку. Каждый раз она с ужасом слушала далекие стоны и скрежет, доносившийся из тумана в зеркале, а голоса, что отвечали ей, были такими мрачными, они были так печальны и в то же время так ужасны, что девушка чуть ли не в обморочном состоянии выходила из лаборатории и потом по нескольку ночей не могла нормально спать. «Так, я справлюсь, я все выдержу и, как всегда, выкручусь», — пыталась она убедить себя и уже протянула руку к занавеске, но нерешительно одернула ее и, обхватив себя руками, замерла. Взгляд девушки метался по лаборатории в поисках уверенности и решимости, но наткнулась она только на нахальную мышку, что сидела на алтаре и доедала корочку сыра, что Сара оставила на блюде после завтрака. «Вот ты мне объясни, что ты за тварь такая наглая?» – возмутилась Сара. Мышка замерла с набитым ртом и уставилась на Сару. Та так долго стояла у занавески, что мышка решила, что в лаборатории никого нет. «Ты все это дело заварила. Вот ты мне и скажи», – продолжала Сара, обращаясь к мышке. «Что мне делать с этим рыжим в темнице? Что мы с тобой вообще наколдовали? А? Вот скажи!» Мышка торопливо прожевала и невнятно что-то пискнула. Саре показалось, что мышка кивнула в сторону рабочего стола, и девушка посмотрела на нее. На краю, едва ли не падая на пол, лежали ее гадальные карты, и девушка радостно и с облегчением улыбнулась.
«Точно! Карты! Я же могу погадать и самостоятельно получить ответы! Ты же моя умница! С меня хлеб и сыр!»
Радостно пискнула Сара, хватаясь за колоду карт и, быстренько перетасовав их, сделала простейший расклад. Мышка пожала плечами, мол, обращайся, я всегда рада помочь, но на всякий случай спряталась. Мало ли что покажут карты, а карты были к девушке беспощадны.
«Нет!» –
охнула ведьма и сделала еще один расклад, но карты показали тоже будущее.
«Да нет же! Нет, такого не может быть!»
Сара сложила колоду, еще раз собралась сделать расклад, и тут дверь в лабораторию открылась, и в нее влетел злой и взъерошенный Тигран.
«Ты чего такой?» — вытаращила на него глаза сестра, чуть не рассыпав карты.
«Быстро к государю!»
— рявкнул Тигран и тут же выбежал из лаборатории, крича на бегу.
«И молись, чтобы он уже пришел в себя после того, что ты натворила!»
«Я?»
— хрипло спросила Сара и поискала мышку глазами, но ее уже и след простыл.
«Это не я!» —
пробормотала ведьма и, подхватив юбки, побежала за братом. Дверь в лабораторию сама закрылась, а мышка выдохнула с облегчением. Такого еще в ее жизни не было, чтобы она на судьбу всего государства влияла. Ей было хоть и страшно, но приятно почувствовать себя столь важной персоной. Беглецы. Любочка бежала легко и очень быстро, слегка опережая Степана. Но это было и неудивительно. Он-то всего лишь набил морду нескольким стражникам, а она мажору по голове приголубила. У нее был стимул, и все же скорее она выдохлась и, увидев ручей, свернула к нему. Рухнув на колени, она опустила лицо в прохладную воду. Вынырнув, девушка помотала головой, отфыркиваясь, и посмотрела на Степана. Тот с жадностью пил воду. «Ну и что мы теперь будем делать?» – спросила Люба, как только отдышалась. Степан пожал плечами и посмотрел на ручей, махнул рукой и, войдя в воду, пошел по ручью против течения. «Это чтоб собаки не нашли?» – поинтересовалась Любочка. Она огляделась, прислушалась, не лают ли жуткие псы поблизости, и быстро, разувшись, пошла за Степаном. Вода приятно холодила ступни, камушки не были колкими, и идти по дну ручья было одним удовольствием. Если бы не ситуация, Любочка бы даже получила от такой прогулки удовольствие. Она любила отдых на природе и, вспомнив, как проводила лето на даче деда, даже чуть не прослезилась. Но ощущение, что ей в спину смотрит палач, заставляло ее нервно вздрагивать и постоянно оглядываться. «Слушай, как там тебя, майор?» – попыталась разговорить парня Любочка. «Степан я. Степан Иванович Гром», – наконец представился майор и оглянулся на Любу. «Чего такая бледная? Замерзла или перепугалась?» «Скорее перепугалась в квадрате. Нет, в кубе. А ты чего такой спокойный?» «Честно говоря, сам не знаю», – пожал плечами Степа. «Наверное, потому что пока информации никакой. Мы не знаем, где мы и насколько все плохо. Вот выясним глубину ямы, в которую мы провалились. Тогда я буду решать, насколько сильно мне нужно нервничать». «А, понятно. ФСБшная подготовка налицо. Психика, как сталь. Логика, как титан. И ни капли эмоций. Пока совсем хреново не станет, так?» «Примерно», — согласился Степан и приложил палец к губам. Беглецы прислушались и одновременно нырнули в близлежащие кусты, один направо, другая налево. К ручью из леса вышла группа подростков, парней и девушек с корзинами, полными ягод. Они шумно обсуждали какого-то Тарбена и смеялись над его невезением, и, судя по тому, как придерживал штаны высокий зеленокожий парень, шедший последним, именно он и был невезучим Тарбеном. Его штаны были разорваны, рубашка тоже, а половина лица распухла от пчелиных укусов. Он шел хмурый и веселье товарищей не разделял. «Тарбен, умойся в ручье, и твое лицо перестанет походить на гриб-древолеб», посоветовала одна из девушек, тоже зеленокожая и с острыми ушками. Парень молча пошел к ручью, а остальная молодежь повернула к тропинке. Парень, не торопясь, умылся в ручье, и с его лица действительно быстро сошли отеки. Он оказался очень даже милым парнем, хоть и с непривычным окрасом кожи. Быстро скрутив из высокой травы, росшей у ручья, что-то вроде шнурка, он опоясал им штаны и побежал за товарищами. «Ну и насколько глубока наша яма?» – шепотом спросила Любочка у Степана из куста. «Метров так 5 минимум», – тихо ответил Степан, выбираясь из кустов. «Как ты думаешь, этот парень, он кто?» «Понятия не имею», – пожала плечами Люба и пошла по тропинке. «Ты куда?» «Туда», – ответила Любочка, ткнув пальцем вслед удаляющихся подростков. «Или ты всю жизнь по лесам прятаться будешь?» «Только поаккуратней», – проворчал Степан и пошел вслед за девушкой. Через 20 минут они уже стояли на околице очень большой и явно зажиточной деревни. Тут в основном были добротные каменные дома, и крыши были покрыты черепицей разных цветов. За домами виднелись сады и огороды. На околице сами паслись козы и коровы, а у домов буйным цветом цвели самые разнообразные цветы. Народ в основном был на улице. Явно караван, что пришел в замок Саравана, побывал и в этой деревне. Купцы помельче остались тут, и теперь небольшой рынок на главной площади деревни был переполнен покупателями. «Так», — решительно заявил Степан, — «яма стала глубиной метров 10 как минимум. Скажи мне, пожалуйста, о, девушка,
со столь звучной фамилией. Ты тоже видишь порхающих феечек и парней, похожих на эльфов? Или это меня так вштырило?»
«Не смешно», — буркнула Люба, но не обиделась. Ее фамилия всегда была поводом для шуток, и Степан был не оригинален. «Феечек вижу. А вон там, кроме зеленокожих девиц, я вижу еще и синекожих, приземистых таких, похожих на арабов-торговцев».
«Господи, видел бы все это разнообразие, профессор!» – простонал Степан, хватаясь за голову. «Похоже, тут наличие магии доказывать не нужно».
«Ты хочешь сказать, что мы в магическом мире?» Почти шепотом и очень тоскливо спросила Любочка. Она и сама это уже понимала, но ей нужно было услышать ответ товарища по несчастью, чтобы поверить в это. Но Степан лишь молча кивнул и пошел в деревню.
Люба, с трудом переставляя ноги, пошла за ним. Мимо нее пронеслась с веселым смехом троица феечек в прозрачных платьицах и с крылышками, как у стрекоз. После них в воздухе ненадолго остался след из сияющей пыльцы. В другое время Любочка бы умилилась такой картинке, но сейчас она лишь пожала плечами и пошла дальше. На нее накатила тоска и уныние. Степан же, наоборот, наполнялся решимостью вернуться домой. А для этого ему нужна была информация, как можно больше. Поэтому он подошел к первому попавшемуся старику, что сидел на заваленке у дома, и спросил. «Простите, пожалуйста, вы не подскажете, как мне найти мага?»
«Ась!»
– спросил старик с длинными острыми ушами и длинной седой бородой. «Подскажите, пожалуйста, где тут у вас мага найти можно?» – повторил вопрос Степан, склоняясь к уху старика.
«Маг? Ай, можно купить у бабки Маси, она недорого берет», – ответил старик, широко улыбаясь. «Только обвесить норовит, так что ты посматривай, парень, посматривай».
«Спасибо», – со вдохом ответил Степан и пошел дальше.
«Так пожалуйста», – ответил старик и подмигнул Любе. «Мака у нас хоть завались, а магов нету-те, тут только ведьма есть».
Люба, понимающе кивнула старику и побежала за уже прилично удалившимся майором.
«Эй, погоди, да не спеши ты так!» –
крикнула она парню. Он делал один шаг, а Любе приходилось делать два, а то и три, чтобы поспевать за ним. Поэтому она разозлилась и командирским тоном приказала.
«Эй, дядя Степа, великан, а ну стой! Раз, два!»
Степа остановился, обернулся, нахмурился и только тут понял, что выполнил приказ на автомате.
«Чего раскомандовалась, мелочь?» – недовольно спросил он.
«Ну, если бы некоторые с длинными ногами дослушали старика, то знали бы, что магов тут нет», – ответила Любочка, подбоченившись. «А ведьма есть. Еще раз назовешь меня мелочь, и я продемонстрирую тебе преимущества своего роста».
«Это какие?» – ухмыльнулся Степа. «А докуда я, по-твоему, быстрее всего дотянусь своим зонтом?»
Степа вспомнил, как Люба отработанным ударом прошлась по фамильному Фаберже свинорыла и нахмурился.
«Ну ты это, полегче, сама первая начала.
А ты не убегай от меня».
«А я и не убегал, я шел».
«Куда?» – спросила Любочка, оглядывая людей и не людей вокруг. На них никто не обращал внимания. Было похоже, что тут привыкли к разнообразию рас и одежды, а потому присутствие странной парочки не привлекло никакого внимания.
«Хочу найти кого-то, кто сможет объяснить нам, где мы и как попасть домой», — ответил Степан.
Он с высоты своего роста тоже осматривал рынок и увидел небольшой прилавок, за которым сидел меняла и обменивал монеты с золота на серебро и медяшки.
«Во! Меняла точно должен знать, где мы».
«А еще меняла никогда не упустит свои выгоды», — напомнила Любочка, хватая Степу за рукав пиджака.
«Давай лучше ведьму найдем. Она-то уж точно должна знать, где мы».
Степан посмотрел на висевшую на его рукаве Любу и улыбнулся. Он почти и не почувствовал веса девушки.
«Ну и где ты ее прикажешь искать?» — поинтересовался он.
И Любочка тут же опустила его рукав и вцепилась в рукав мужика с окладистой бородой и пропахшего кислой капустой и пивным перегаром.
«Дяденька, будьте добреньким, подскажите, пожалуйста, где тут у вас ведьма живет?
Писклявым голосом маленькой девочки поинтересовалась она у мужика. Мужик осмотрел Лёбу, потом перевел взгляд на двухметрового Степана и сказал: «Не советую его привораживать, не осилишь». Степан фыркнул, сдерживая смех. Мужик гикнул, тоже сдерживаясь. А Люба аж задохнулась от возмущения и уже собралась разразиться еще большим возмущением. Но Степан вовремя захлопнул ей рот ладонью, при этом прикрыв ей возможность дышать. «Нам просто посоветоваться надо», — объяснил он мужику. «Тады вам к Лютику надо, она на том краю деревни живет», — ответил мужик и махнул рукой в противоположный конец деревни. «Ее дом сразу видно, у нее одной у крыльца цветов нет, за что ее феи и не любят». «Спасибо», — поблагодарил Степан мужика и охнул, когда Люба от души его укусила.
«Ты чего?»
«Дышать захотелось», — буркнула девушка и молча зашагала в указанном направлении.
«Ведьма, тирания, Лютик, гадание, проклятие, приворот и так по мелочи», — прочитал Степан на табличке на двери и удивленно перевел взгляд на Любу.
«Чего тебя так удивляет?» — пожала плечами Любочка. «Обычный набор ведьминских услуг.
А то, что мы понимаем их речь, а то, что я читаю, явно не на русском, тебя не удивляет?» — спросил Степан и, вздохнув, постучал в дверь дома ведьмы.
«Скорее всего, с нами что-то наколдовали эти замки», — предположила Люба и тоже постучала в дверь. «А в ответ тишина», — прошептала она, когда уже на третий стук никто не отозвался.
«Может, на рынке?» — неуверенно спросил Степан и посмотрел на рынок, но там уже торговля почти утихла. Народ скупил все, что ему было нужно, и купцы сворачивали торговлю.
«А если она вообще уехала к тетке на каникулы?» — предположила Люба и села на маленькую скамеечку у двери.
«Ну, тогда мы встряли и по полной», — снова вздохнул, поддержав разговор Степан. Он сел на верхнюю ступеньку крыльца и посмотрел на видневшийся вдали замок. Он был уверен, что в первую очередь их будут искать в близлежащих деревнях, и потому Степану очень не хотелось оставаться в деревне на ночь. Но и ночевать в лесу тоже не хотелось. Кто их знает, эти колдовские леса? Воображение у майора, как у Любочки, было богатое, и он уже успел представить себе ночных обитателей леса. Тряхнув головой, он постарался прогнать из нее жуткие образы и встрепенулся. По узкой дороге из леса к деревне шла немолодая женщина с пышной гривой фиолетовых волос, с горбатым носом и с большой бородавкой над правой бровью. Она несла полную корзину трав и тихо напевала какую-то песенку. Повернув к своему дому, женщина увидела гостей и со злостью сплюнула в дорожную пыль.
«Ну и какие черти вас ко мне притащили?»
— хриплым голосом спросила она, подбоченившись.
«Вон те!» — виновато ответила Люба, показав пальцем на замок.
«Опять?» — чуть не заорала ведьма. «Не, ну он вообще уже обнаглел. В третий раз за год. Ну вы только посмотрите! Я ему что, клоун, чтобы его хандру разгонять и всяким там героям помощь оказывать?»
«Вы простите, это вы о чем?» — прищурившись, спросил Степан.
«Я? Ха, я о нашем милостивом и мудром царе Сараване и его прихотях. Вот я о чем!» — ответила женщина, раскрасневшаяся от возмущения. «Я о том, что этот наш Яхонтовый уже достал меня до печенок. То он благородных рыцарей ворует, то доблестных витязей заманит, то вообще принцесс манит посулами пустыми. А теперь... А вы у нас кто будете?»
«Я Люба».
«Майор ФСБ Степан Гром», — представился Степан почему-то краснее.
«О-о-о, аж на целый майор какой-то ФСБ. И девчонку зачем-то приплел.
Ну, не ирод ли, любимый наш государь?»
Ведьма поднялась по ступенькам на крыльцо, посмотрела сверху вниз на Любу и, заглянув ей в глаза, вдруг вздрогнула. Потом посмотрела на Степана и нахмурилась.
«Хотя, может, и молодец, тиран наш драгоценнейший. Может, и пошлю ему плюшку с мышьяком на праздник. Пусть подавится, разлюбезный наш», — пробормотала тирания и, ткнув дверь пальцем, открыла ее и добавила: «Ладно, проходите, Не торчать же вам тут на пороге. Не дай бог еще и свинорылы объявятся. А они объявятся, обязательно объявятся. Тут уж не сомневайтесь. Опять все сожрут, народ ограбят, девок попортят и уйдут. А мы опять все восстанавливай, да девкам память поправляй, чтоб в петлю не полезли с горя. Хорошо еще от свинорылов этих детей не бывает.
Люба и Степан вошли в просторные сени и вдохнули полной грудью ароматы сушеных трав. У Любы в ушах зазвенело от запахов, а у Степана по телу щекотка прошлась, и он передернул плечами.
«Ну и хорошо!» — улыбнувшись, произнесла ведьма по фамилии Лютик. «Плохой человек в моих сенях завсегда икать, да чихать начинает. Вы проходите, проходите. Я сейчас самовар поставлю, стол накрою, посидим, почаевничаем. Я вам объясню, в какую беду вы угодили».
«Вы, главное, скажите, не знаете ли, как нам домой вернуться?» — с порога спросил Степан.
«Я знаю того, кто вам может помочь домой вернуться, но этого идиота найти непросто. Он, видите ли, медитирует уже лет так 5. Ушел в свой глючный астрал и не выходит оттуда, а тело его по всей округе порхает, народ пугает. Ох, и дала б я ему ремня хорошего, но не могу, он маг высшего ранга». А я так, ведьма деревенская. Хоть и учились мы с ним на одном факультете. Только я по любви великой вылетела с 3-го курса, а он доучился. Дундук хитро сделанный.
«Простите, а это вы о ком так ласково?» Едва сдерживая смех, спросила Люба.
«Это я о муже моем, дорогуша, о нем, стервице образованном. Сынулю мне заделал и дальше учиться. А я сама справляйся. А теперь вот в астралах витает, паразит. Уровень магически повышает и ищет способ саравана одолеть. Тьфу, болтун он и бездельник. Но вам помочь сможет, если найдете».
«А как его найти? И как его зовут?» — спросил Степан, помогая женщине налить полный самовар воды из ведра.
«Зовут его Сафис. А искать его надо... Ох, вот еще бы я знала, где тело его носит. Он как в астрал ушел в свои башни, тело его воспарило и улетело, потому что ветрено было. А этот умник не подумал об этом. Вот теперь и парит где-то. Но вы не волнуйтесь, я вам иголку путеводную дам, она вам путь укажет».
Неожиданно над деревней пронесся гул, и ведьма, вскочив на ноги, подбежала к окну, сплеснула руками и, повернувшись, сказала: «Все. Бежать вам надо. Чайком я вас другой раз напою. Свинорылы идут вас искать и заодно деревню громить и грабить».
«Это почему?» — возмутился Степан.
«Зачем? Кто им разрешил свою же деревню громить?» — возмутилась Люба. Ей очень понравилась эта деревенька, и ей вдруг стало очень обидно за местных жителей.
«Ну, деревню они так мимоходом пограбят. Традиция у них такая. Кого поубивают, кого попортят, а кого просто замучают. Но в основном грабить будут. А вообще они сюда за вами идут».
«А если мы уйдем, они за нами пойдут? Деревню не тронут?» — с надеждой спросила Люба.
«Нет, пограбить — это у них в крови. Сволочи они и бездушные твари все, как один. Да еще и сараван их поощряет, чтобы ему служили верой и правдой. Вот так-то».
Ведьма расстроенно села на скамейку и вытерла выступившую слезу. Вид у нее был уставший. Она вздохнула и посмотрела на Любу.
«Одна надежда на вас осталась. Вижу я в глазах ваших силу, души немеренного, волею могучую и, главное, упрямство безграничное. Только вы и сможете нас от беды этой спасти и саравана одолеть».
«Почему мы?» — поинтересовался Степан, наблюдая в окно за тем, как бабы с молодыми девушками в лес бегут.
«Так он вас для этого сюда и намагничивает. Он же у нас бессмертный, скотинушка наш. Вот уже 300 лет нам тут житья от него, и от его затей нет. Как пробудилась в наследнике престола кровь адская от отца его жуткого, так и все. Проклятым он стал бессмертием. А он парень деятельный, на месте сидеть не любит. Ему творить хочется. Вот он и вытворяет, паразит такой. Поговаривают, он таких, как вы, сюда в наш мир заманивает специально, чтобы от проклятия избавиться и покой обрести, душевный покой. А как он его обретет, если души-то у него нет при себе?»
«Кощей бессмертный?» — прошептала Люба, а Степан, соглашаясь с ней, кивнул.
«И где нам его искать?» — поинтересовался майор. «О том только его сестрица сводная знает, верховная ведьма государства нашего. Но она никому сказать не может, пока вопрошающий три испытания не пройдет. А таких, кто хотя бы второе прошел, еще и не сыскался. Да и вообще добровольцы кончились. А верховная ведьма поклялась, что убьет любого, кто к ней с этими расспросами приставать будет и арестовывать не будет, чтобы на испытаниях не мучился.
Ясненько, что ничего не понятненько», — пробормотала Люба и направилась к выходу.
«Ты куда?» — спросила ее ведьма. «А иголочка путеводная?»
«Подождет иголочка. Я сначала дверь отстою, да кое-кому по башке настучу, а уж потом за иголочкой приду. Степа, ты со мной?»
«Ты что задумала?» — с нехорошим предчувствием спросил тот.
«Ленина на броневике я задумала».